Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Довольно естественный вопрос в свете тех событий, которые произошли на выходные. А кто, собственно, победил в противостоянии Ирана и Израиля? Варианты. Первый. Как всегда победил Израиль. 8-495-134-27-35. Вариант второй. Нет, все-таки победил Иран. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. А кто их там знает? Кто там победил? 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Израиль. 134-27-36. Иран. 134-27-37. Не знаю я. А почему этот вопрос меня так увлек? Да по банальной причине, потому что если вы посмотрите сейчас на, прошу прощения, я тут простудился немножко. Если вы посмотрите на западные СМИ, то вы увидите совершенно колоссальный вал сообщений о том, что Израиль абсолютно не пострадал, все ракеты были сбиты. Израиль, как обычно, всех победил. Мы все прекрасно понимаем, что западная пресса находится под тотальным контролем. И, в общем, Израиль находится с теми, кто ее контролирует, ну, скажем так, в дружеских отношениях. Это очень хорошо видно. Простой вещь. Об этом сказал наш представитель в ООН Небензи ночью. Что когда Израиль нанес удар по иранскому консульству, что есть всегда казус белли, то есть повод для войны, Запад отказался осуждать это событие. Зато удар Ирана по Израилю тут же, значит, попытались изобразить как нечто недопустимое. Хотя, с точки зрения здравого смысла, это ответ. Но, как мы понимаем, это другое. Да? Что можно одним, то нельзя другим. Что можно Израилю, то почему-то нельзя Ирану. Объяснить сей феномен совершенно невозможно с точки зрения здравого смысла. То есть, понимаете, можно любить евреев или не любить их, можно любить персов или не любить персов. Но, в общем, по большому счету, это две достаточно старые нации, которые, как бы, в общем, с точки зрения истории, почти равноправны. Более того, они даже обе, как бы, родина двух монотеистических религий, иудаизма и зороастризма. Но дело не в этом, а дело в том, что вот это вот абсолютное неравноправие, ну, давайте назовем это немножко другим словом, как колониальная модель мышления, или даже еще жестче, скажем, российская модель мышления, она очень свойственна Западу. То есть, то, что можно своим, то чужим нельзя. Это, кстати, одна из причин, по которой у меня все время сложные отношения с некоторыми видными идеологами Израиля. Потому что они все время пытаются объяснить. Не, ну как же? Ну, как бы, ну это же дикари, да, поэтому нам можно, а им нельзя. Хотя с точки зрения некоторых обстоятельств, кто тут дикари, совершенно непонятно. Но бог с ним, да, потому что, как понятно, термин «дикари» в данном случае носит не столько рациональный, сколько эмоциональный характер. Я их не люблю, поэтому они дикари. Так вот, соответственно, по этой причине очень бы хотелось разобраться. Поэтому давайте смотреть, чем отличается политика Израиля от политики Ирана. Специфика Ирана, об этом много говорила Карина Александровна Геворгян, это легитимизм. То есть, иными словами, Иран всегда любое свое действие неким сложным образом иногда, но легализует в рамках законов и прочих разных процедур. Отметим, что примерно в таком же стиле работает в последнее время Россия. Особенно на Украине. В отличие от Запада, собственно, я уже рассказывал как-то, что мой товарищ, который очень крупный сделал проект в Саудовской Аравии, мне рассказывал, что когда он спросил шейхов, почему саудовских, почему им нравится Путин и не нравятся американцы, они ответили, потому что Путин все обещания, которые он давал, что на бумаге, что в процессе официальных переговоров, что даже в кулуарах, всегда выполняет. А американцы даже подписанные документы, как только чуть-чуть меняются конъюнктуры, игнорируют. То есть, иными словами, для них нету слова. Их слово ничего не значит. Ну, на самом деле мы понимаем, что оно ничего не значит, потому что оно дано дикарям. То есть, иными словами, если американцы свое слово не исполняют в отношении вас, это означает, что вы для них дикари. Мы сейчас не будем говорить про другую ипостась этой же проблемы. Например, у китайцев еще более сложное отношение к слову. Но с китайцами хоть, по крайней мере, понятно. Все белые люди для них дикари. Так вот, возвращаясь. Иран всегда очень строго следит за соблюдением тех законов, которые он на себя взял и которые он легализует всегда. Сегодня мы уже узнаем, что об ударе, который он нанес, знали арабские страны за неделю, а все остальные за двое суток. Это очень напоминает Святослава Игоревича, который послал хазарам письмо «Иду на вас». А вот Иран сказал, вы нанесли удар по дипломатическому учреждению, и теперь мы нанесем удар по дипломатическому, по вам. Обращаю ваше внимание, такая же ситуация, как с Россией. Иран не наносит ударов по жилым домам и по городам. Отметим тут, кстати, любопытный момент. Я не берусь утверждать, что это точно. Это как бы версия, которую мне рассказали мои корреспонденты из Соединенных Штатов Америки. Когда вот возник вопрос, когда Лукашенко в разговоре с Путиным сказал про Стамбульские соглашения и что можно их рассматривать как некий образец, то он сказал, что в Соединенных Штатах Америки считают, что Стамбульские соглашения никогда не будут разрешены Западом к исполнению на Украине по банальной причине. Дело в том, что они включают в себя, еще раз повторяю, это не я говорю, это мне такое сказали. Тщательное международное публичное расследование с событий в Буче и других таких вот мрачных историй, где якобы или реально погибло много мирного народу. Западная пропаганда, и это хорошо видно из пропагандистских источников, ну, например, почитайте какую-нибудь помойку типа Википедии, которая по непонятным причинам у нас до сих пор доступна. Так вот, там везде написано, что это российская провокация. Но если будет проведено публичное расследование, то немедленно выяснится, что провокация это западная. Ну, украинская по согласованию с западными спецслужбами. И поскольку весь нарратив всей западной прессы однозначно, что это Россия, то им что, придется опровергать весь этот вот слой информативный? Это невозможно. И по этой причине Украине не разрешат идти на мирные переговоры, в которые включен вот этот вот пункт. Международное расследование. А там, поскольку это делали украинцы, то по этой причине все шито белыми нитками. То есть, это речь идет не о том, что это какая-то хитрая, невероятно сложно подготовленная провокация. Нет, это все было сделано на скорую руку. И, в общем, обнаружить все, что как бы там украинцы накосячили, ничего не стоит. Но нарратив совершенно железный. Вся антирусская пропаганда на Западе построена во многом вот на истории в Буче и других. Что это кровавые орки, которые убивают мирных людей. Так вот, ни Россия, ни Иран мирных людей не убивают. Это принципиально важная вещь. А вот теперь давайте смотреть. В отличие от всякого рода специфических договорников. Ну, типа, помните, как Трамп нанес удар по Сирии, где в этот момент находились российские войска. Ракеты летели-летели, сколько летело, сколько долетели, куда попали, науке неизвестно. Но как бы красивые картинки были продемонстрированы. Иран на такого рода договорники не идет. Это ниже его достоинства. По этой причине договорников не было. А я не исключаю, что когда Иран сказал Соединенным Штатам Америки, как и другим, что будет нанесен удар, Соединенные Штаты Америки попросили Иран некие вещи не делать. Ну, я думаю, что попросили не наносить удар по ядерному центру в пустыне Негев. Теперь обращаю ваше внимание. Иран запустил довольно большое количество беспилотников, какое-то количество ракет, и, что самое главное, несколько ракет гиперзвуковых. Существуют вопросы, действительно ли у Ирана настоящий гиперзвук или предгиперзвук, который якобы патриотами отбивается американскими. Не знаю, я вообще не специалист по военным вопросам. Я, кстати, сильно подозреваю, что в реальности ответа никто не знает, потому что никто этого не видел. Но все гиперзвуковые ракеты иранские до цели долетели. И вот это принципиально важно. То есть это означает, что вся система ПВО Израиля против этих ракет не устоит. Вопрос, сколько таких ракет у Ирана, как он будет наносить удар, это отдельная тема. Но они есть и преодолевают систему ПВО Израиля. То есть, в этом смысле атака Ирана завершилась успехом. Что касается всего остального, то тут это был сигнал скорее не Израилю, а Соединенным Штатам Америки. Дело в том, что война с точки зрения Европы и война с точки зрения Соединенных Штатов Америки – это совершенно разные вещи. Для Европы война – это всегда была война религиозная, идейная. Мы воюем с чужаками. Кто свои, это отдельная тема. Да? Бывает, что католики с протестантами, бывает, что, так сказать, христианский мир против мусульман, еще как-то, но всегда идейно свои против чужих. А в Соединенных Штатах Америки иначе. Война – это бизнес. И по этой причине, когда стало понятно, сколько стоит отбитие такой атаки Ирана, обращаю ваше внимание, сейчас мы от гиперзвука отвлекаемся, а просто речь идет об очень дешевых шахидах, то выясняется, что Израилю вся эта операция стоила по разным оценкам от миллиарда до миллиарда 300 миллионов долларов за ночь. Теперь вопрос. Ракеты для Израиля поставляют для железного купола и другие поставляют Соединенные Штаты Америки во многом. на какие шиши? То есть, совершенно очевидно, что Иран такого рода атаки может повторять, ну, хорошо, раз в неделю, через день. Значит, в году 52 недели, 52 миллиарда вынь да положь. А если два раза в неделю? 100 миллиардов вынь да положь. А еще не забудьте, что это надо ракеты все поставлять, поставлять, поставлять. И вот тут-то как раз и возникает тема, что Израилю лучше вести себя тише. И что же мы видим? Мы получили четкий совершенно ответ. Значит, Соединенные Штаты Америки не рекомендовали Израилю, ну, что с точки зрения политики и системы отношений равносильно жесткому приказу. Ирану не отвечать. Совершенно резонно отвечаю, что, ребята, вы ударили, получили ответ. Если вы ударите еще раз, это будет эскалация, и вы получите еще один ответ, может быть, более сильный. Нравится вам это, не нравится, еще чего-то, это не важно. Эскалация Соединенным Штатам Америки не нужна. Хотя она нужна Англии, и поэтому я не исключаю, что Нетаньяху будут выкручивать руки для того, чтобы он все-таки где-нибудь сегодня-завтра удар по Ирану нанес. В общем и целом, поведение Израиля в этой ситуации напоминает, ну, я как бывший школьный учитель могу сказать, да, вот, знаете, вот такие вот подростки позднего пубертатного периода, которые на все обижаются, любой жест, любое слово воспринимают как агрессию и начинают, в свою очередь, очень агрессивно реагировать. Окружающие смотрят на это несколько ошалело и как бы... В этом смысле, кстати, очень интересная история. Да? У меня же есть закрытый телеграм-канал, в котором есть несколько человек из Израиля, которые начали мне писать про то, что вот, когда, соответственно, Хамас 7 октября вошел на территорию Израиля, что он там делал там с детьми и так далее. Я на это могу ответить две вещи. Первое. А как он туда вошел? Кто у вас в Израиле стал предателем? Это первый вопрос. А вопрос второй. А почему вы с такой же пеной у рта не защищали русских женщин, которых с 2014 года мучили, насиловали и убивали на территории Донбасса бандеровцы? Почему вы, соответственно, не жалеете детей, которых убивали обстрелом жилых кварталов на Донбассе? Почему вы молчали, если вы такие принципиальные? А ответ получился совершенно... А мы не знали ничего. А если не знаете, тогда молчите. А откуда вы знаете про то, что Хамас устраивал вот такие вещи? Ну, как же вот нам показывают кадры, они сами снимали. Ну, во-первых, что снимали и как снимали, это отдельная тема. Я в данном случае совершенно не хочу сказать, что это неправда. Скорее всего, это правда. Но с чего вы взяли, что это Хамас? А не представители, скажем, западных спецслужб. Вы в этом уверен? И тогда почему вы не бьете по Лондону, например, или по Вашингтону? А почему вы уничтожаете 2,5 миллиона человек в Газе, большая часть которых не имеет к этому никакого отношения? Понимаете, как только мы начинаем разговаривать всерьез, немедленно вылезает целая куча информации, которая с одной стороны требует верификации, с другой стороны требует совершенно другого поведения. Специфика Израиля состоит в том, что он чуть что начинает кидаться бомбами и ракетами во все стороны. Я ровно про это и говорил, про подростковую неадекватность. Россия терпела очень долго и честно пыталась договориться. И каждый раз ее обманывали. И теперь все попытки договориться кончаются одинаково. Вы врете. Вот смотрите, вы врали тут, врали тут, врали тут, врали тут. Где гарантия, что вы не врете сейчас? Ну вот, конечно, почему мы врем, мы не врем. Врете. Ну, если вы всегда врали, то и сейчас врете. Иран очень долго размышлял, прежде чем дать ответ. И дал ответ. И хотя он имел полное право начать полномасштабную войну, он ее не начал. Обращаю внимание, в Израиле никто не погиб. Ни один израильский генерал. Это все не шутки. Давайте посмотрим результаты голосования. Значит, у нас 10% считает, что победил Израиль, 51% считает, что победил Иран, 39% не знает. Но я рад, что среди, по крайней мере, моих слушателей большая часть понимает, что произошло. Понял ли это Израиль, я сомневаюсь. Судя по тому, как ведут себя западные СМИ, через 2-3 недели у всех будет полное ощущение, что Иран продемонстрировал свою полную слабость. Я не исключаю, что, собственно, скажем, в Лондоне это и есть цель, потому что чем меньше Израиль будет оценивать реальную ситуацию, тем выше вероятность, что по итогам он прекратит свое существование. Напомню, что представитель Лондона, ну, иудейского глобального проекта Киссинджер, говорил о том, что Израиля не будет еще там больше 10 лет назад. Ну, что куда? Ну, куда деваться, да? Вот. Цель была поставлена много лет тому назад, вот она реализуется. Люди, которые говорят, ну, как же так? В Израиле евреи, и тогда что получается? И в Лондоне евреи, и они так друг друга ненавидят. Я напоминаю, что историю взаимодействия разных ветвей мирового еврейства я в закрытом своем телеграм-канале описывал. Желающие могут туда записаться. А как бы о детали, ну, как бы много разных имеется причин. А теоретически на прошлой неделе произошло еще одно знаменательное событие. Это как бы окончательно оформившаяся ругань разных экономических кланов в Соединенных Штатах Америки и внутри ФРС склока, и склока действующих руководителей денежных властей и бывших в лице Ларри Саммерса и компании. Но тут я всех, уже как бы времени у нас нет, и история Израиля и Ирана все перебила, поэтому тут я всем рекомендую читать обзоры фонда Хазина. Последний обзор получился большой, длинный, и там вот эта часть, она описана в деталях. Поэтому я вот рекомендую всем это прочитать. У меня уже фактически времени нету. Ну, и я все-таки хочу сказать, что, судя по всему, на Ближнем Востоке постепенно Иран все больше и больше перехватывает рычаги и управление, и авторитета в связи со своей крайне высокой адекватностью. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон. Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Слушаю вас.
В дополнение к вашему вопросу, я бы, может быть, было бы правильнее сказать не кто победил, а кто больше приобрел. И вот в дополнение к вашим рассуждениям насчет гиперракет, существует еще одно важное приобретение для Ирана. Они, по сути дела, обнажили всю противоракетную оборону. То есть получили максимум разведывательной информации о защите Израиля с помощью противоракетной обороны.
Вот, ну, тут сказать. Я это не знаю. Да-да. Ну, скорее всего...
Вопрос заключается мой в следующем. Ведь Нетаньяху понимает, что его жизнь, его политическая жизнь связана только с продолжением войны. И Израиль продемонстрировал, что он является хвостом, виляющей собакой. То есть он в какой-то степени самостоятельно ведет свои политические игры. И в таком случае возможен все-таки ответ Израиля Ирану, в результате которой будет конфликт на Ближнем Востоке, нефть поднимется, судоходство прекратится, и США столкнутся с тем, что поднимется цена на нефть, а это для них катастрофически при выборах. Или же они все-таки смогут обуздать Нетаньяху?
Ну, это зависит от обстоятельств. Как мы понимаем, Соединенные Штаты Америки очень хотят, чтобы все на Ближнем Востоке затихло. А, соответственно, Великобритания, иудейский глобальный проект, очень хотят, чтобы, наоборот, ничего не затихло. И, соответственно, для Соединенных Штатов Америки уже очевидно, что Нетаньяху не на тех работает. В общем, я думаю, что Соединенные Штаты Америки давление на Израиль очень усилит, и я думаю, что они приложат усилия к тому, чтобы Нетаньяху свалить. Но как это будет происходить, как долго, как быстро, это, на этот вопрос у меня ответа нет. Это вообще дело такое сложное и требующее очень глубокого погружения во внутреннюю политику. Я же, понимаете, вот тут одна очень важная вещь. Как человек, который занимается экономикой, так сказать, мировой, я, безусловно, вынужден много чего знать о том, что происходит в тех или иных странах и регионах. Но я это знаю именно с точки зрения экономики. То есть я понимаю, какие силы объективно двигают кого и куда. То есть я понимаю, в чем проблема там, Турции, я понимаю, в чем проблема Латинской Америки, там, в чем проблема Китая. Но как только речь заходит о конкретных действиях конкретных политических групп, мы попадаем в сферу, которая находится за пределами моего понимания. Я совершенно не хочу быть, как говорил мой папа, каждой бочке затычкой, то есть изображать из себя специалиста по всему. И как там у Козьмы Прудкова, да, специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя. А вот я совершенно твердо понимаю, что лезть в сферы, в которых я не разбираюсь, не стоит. Есть масса экспертов, которые одинаково легко говорят про вирусы, про войну, про евреев и там про все остальное, я к ним не отношусь. И по этой причине я не берусь комментировать, скажем, сложные отношения отдельных политических группировок Израиля с политическими группировками, скажем, Соединенных Штатов Америки. Поэтому тут я вот как бы смотрю и наблюдаю. Иногда я обращаюсь к эксперту. Все. Следующий вопрос. Алло.
Алло, Михаил Леонидович, здравствуйте. Алексей из Щелково. Вот, Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос в свете последних событий на Ближнем Востоке. Вот может ли вот это, так скажем, договорная война перейти в самую настоящую бездоговорную, вот так вот?
Я пока не вижу. То есть, дело в том, что, ну, вообще говоря, сравнивать Израиль и Иран с точки зрения потенциалов – это вещь несерьезная, поскольку Иран больше Израиля в 15 раз. Плюс к этому за последние полгода, даже уже больше, Израиль понес совершенно колоссальные экономические потери. И я вообще не очень понимаю, как он будет восстанавливаться. А война ведь еще не закончилась. То есть, иными словами, политика Израиля – это политика нанесения таких, как бы это сказать, неприемлемых уколов. Ну вот, знаете, да, вот бегает такая мелкая шавка, у которой изо рта капает такая подозрительная слюна, и вы не будете с ней связываться, хотя вы прекрасно понимаете, что вы с ней легко справитесь. Но мало ли что, а вдруг она бешеная, а вдруг она еще чем-то заражена, еще чего, то есть она опасна. Вот Израиль говорит, а вот мы сейчас нанесем ядерный удар по Ирану. Но даже если они нанесут ядерный удар по Ирану, ответ будет как бы ликвидация Израиля. Полная. Вот. И по этой причине, мне кажется, что у Израиля до сих пор нету понимания, что в мире есть силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы его ликвидировать. И эти силы, к слову сказать, они не восточные. Это не Россия, не Иран, не Китай. Вот. Ну и я не знаю, можно ли сегодняшнему Израилю что-то объяснить. Вот. Все попытки, которые я видел, они кончаются неудачно. Да, это очень грустно. Но вот что тут сделаешь? Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович.
Выключите радио, пожалуйста.
Да, выключил, прошу прощения. Меня зовут Шамиль, Подмосковье. Я вот хотел бы задать такой вопрос, может быть, так немного дилетантский. Вот как раз, когда Иран произвел, да, свой ответ, Израилю помогали помимо Соединенных Штатов Америки еще и Иордания и Египет отражать этот удар. Ну, как бы тоже страны, принадлежащие, так скажем, исповедующие ислам, почему так происходит, что они на стороне Соединенных Штатов? Спасибо за вопрос.
Я думаю, что Иран же, кстати, одна из вещей, которые он получил по итогам, он очень четко осознал, кто вокруг ему друг, кто более-менее нейтрален, а кто враг. И я думаю, что это будет дорого стоить. Но опять-таки, зная тем, кто не друг, но опять-таки, зная Иран, можно смело сказать, что это будет не сразу, это будет медленно. И, в общем, когда для начала тем силам будет предложено компенсировать ошибки и, соответственно, что-то каким-то образом ситуацию изменить. Но получится или нет, это вопрос отдельный. На этот вопрос я ответить не могу. Следующий вопрос. Алло.
Добрый день. Михаил из Москвы. Как правило, вы в своих предыдущих интервью говорили, что экономика Ирана 10-15 раз больше экономики Израиля. Скажите, а откуда вы взяли такую информацию?
Из официальных данных. Считайте, что с сайта ЦРУ. А что?
Ну, просто по данным Всемирного банка, там наоборот, экономика Израиля выше, чем экономика Ирана.
Ну-ну.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфир хотел задать вопрос Хазин.
Ну, задавайте.
О, прошу прощения. Александр из Челябинска. Да. От внешних политических событий хотелось к внутренней экономике. Как вы считаете, вот у нас сейчас проходит деприватизация предприятий, то есть у собственников забрали там Кубань вино, Макфу, там какие-то другие предприятия или заводы. А как вы думаете, это целенаправленная политика государства или рейдерский захват с помощью прокуратуры, ну, какими-то группами влияния этих предприятий?
Ну, я думаю, что те, которые крупные предприятия, это результат сочетания факторов, потому что если владельцы этих предприятий проводят, скажем так, недружественную России политику, то абсолютно очевидно, что поскольку они являются важными с точки зрения их влияния на экономику как минимум ряда регионов, то необходимо сделать так, чтобы они продолжили свою работу. И тогда это национализация. Но я не исключаю, что какие-то конкуренты подсуетились и по этому поводу проявили некоторую активность. Это тоже исключать нельзя. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Ростислав, Москва, доброе утро. По поводу верности нашим обещаниям другим странам, вот вы говорили до новостей. В 89 году среди обвинений в спецсуде руководству Румынии было и вредительство народному хозяйству Румынии щедростью для других стран. И вопрос, вот ведь жизнь кончается не завтра. Вы допускаете, что когда-нибудь такие упреки скажут и нынешнему Кремлю, что деньги дарились союзникам, а на ржавые мосты в провинции денег не было, и в этом было вредительство народному хозяйству России сейчас?
Вредительство Спасибо. Народному хозяйству состояло в том, что у нас недомонетизированная и недоинвестированная экономика. И тут претензии надо предъявлять либеральному руководству. Вообще, когда речь идет о том, о выборе стратегии, то предъявлять претензии бессмысленно. Да, Чаушеску, обвинение Чаушеску было следующее. Он хотел избавиться от госдолга. То есть, он взял там в 70-е, 80-е годы много денег в кредит, а потом решил, что все-таки нужно отдать. В результате резко упали инвестиции в народное хозяйство. Но от долгов избавились. И если бы он продержался бы еще бы несколько лет, все было бы хорошо. Ну, тут все понятно уже было, да. Вот. Тут такая же абсолютно картина. То есть, предъявлять претензии можно тем, кто выдвинул политику сохранения нас в долларовой системе любой ценой и исполнения обязательств, которые нам вменяет МВФ. Вот это ошибка. Вот. А что касается всего остального, это следствие. Но это политическое решение. Мы члены МВФ, это для нас важно. Это политическое решение. Общественный протест против этого недостаточно. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос.
Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. А зачем Российская Федерация до сих пор продает, снабжает ураном весь мир, Францию и США?
Такой вопрос. Как вас зовут и откуда вы?
Добрый день, меня зовут Владимир, я из города Балашихи.
Дело в том, что мы живем сегодня, как я уже говорил, в некоторой системе международной торговли, в системе ВТО. Нам бы надо давно из ВТО выйти, потому что пользы от нее уже никакой нет. Нам надо выйти из МВФ, потому что пользы уже никакой нет. Но пока политического решения о выходе не принято. А если не принято, то мы должны, соответственно, максимальным образом зарабатывать исходя из этой ситуации. Вот мы этим и занимаемся. У нас нет стратегии альтернативной, ее нету. Ее даже никто не может предъявить, потому что все, кто теоретически это может сделать на официальном уровне, все находятся в рамках либеральной парадигмы. У нас нету ни либеральных институтов экспертных, которые бы могли что-то сказать. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Алло. Да. Алло. Алло.
Да, я слушаю.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Артем. У меня такой вопрос. А как вы думаете, достаточно деликатно так смотреть на ситуацию вокруг газа? В чем мой вопрос состоит? Смотрите, была такая информация, что был обнаружен источник газа в море, где она не находится. Вот как раз и США, и Израиль, соответственно, посчитали и говорят, что размер примерно 1,2-1,3 триллиона долларов. Вот, соответственно, вопрос такой, дадут ли люди из газа евреям зарабатывать? Достаточно просто. Может быть, поэтому они их просто уничтожают? Спасибо.
Это одна из причин. Да, разумеется. Но там, на самом деле, есть сильно более тонкие вещи, потому что я не исключаю, что этот газ обещали, скажем, и Эрдогану в какое-то время. Уже, правда, понятно, что Эрдоган его не получит. Может быть, и еще кому-то. Поэтому не берусь ничего сказать. Газ этот нашли уже достаточно давно. И, в общем, по большому счету, пока никаких активных действий по его разработке не велись. Израиль что-то разрабатывает, но тоже, в общем, не в полном объеме. Да и очень долго даже не приступал к этому. То есть, я бы сказал так, что это, конечно, важный фактор, и который находится за кулисами. То есть, его вслух не обсуждают, от греха подальше. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да, я слушаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Михаил. Меня зовут Артем, город Нижний Тагил. У меня вопрос по поводу гражданской войны США. Вот недавно вышел этот фильм. Вот, и мне интересно, понятно, что это такая гидка своего рода. Интересно ваше мнение, как вы считаете, что она сработает? И действительно ли обе силы с обеих сторон готовы на это? То, что они показали в фильме, не знали. Не знаю, смотрели ли вы его. Вот,
нет, я его не смотрел.
Вот такой вопрос.
Но я бы сказал так. Если 10 лет назад тема гражданской войны в Соединенных Штатах Америки казалась бредовой, а 3 года тому назад она стала, ну, как бы, не бредовой, но все еще крайне маловероятной, сегодня она постепенно начинает рассматриваться как один из возможных сценариев, пусть и не самый вероятный. То есть, в этом смысле Соединенные Штаты Америки приложили много усилий для того, чтобы свою собственную внутреннюю стабильность ликвидировать. Но, собственно, так бывает всегда, когда к власти очень надолго приходит одна из сил, в данном случае либеральные банкиры, которые понаделали много всяких, скажем так, спорных действий, и теперь совершенно не хотят отвечать за это. А альтернативные силы, наоборот, тычут пальцем и говорят, смотрите, вот они тут, вот они тут, вот они тут, вот они тут. Надо их за это судить. Они не хотят в тюрьму. Ну и соответственно. Поэтому давайте скажем так. Вероятность такого сценария существует. Хотя он до сих пор не является доминирующим. Но, с другой стороны, они, ребята, способные и могут эту ситуацию изменить в худшую для себя сторону. Следующий вопрос. Алло.
Добрый день, Леонид, Москва. Да, Михаил, вот давно слушаю вас и на радио «Говорит Москва», и на YouTube смотрю, и в Телеграме на вас подписан. Но, знаете, вот одно не могу понять. Я, в общем и целом, полностью согласен. Но один момент непонятно, может быть, расскажете, я думаю, многим будет интересно. Вот если у нас есть в правительстве блок, так скажем, либералов, да, которые, ну, фактически занимаются подрывной деятельностью, вредят родине, то почему с ними невозможно навести, поступить, грубо говоря, так же, как они поступают с родиной? Им сильно навредить, чтобы они не могли заниматься своей деятельностью.
Можете про это рассказать поподробнее?
Ну а как? Ну, собственно, почему в Соединенных Штатах Америки демократы не истребили физически республиканцев до конца? Почему республиканцы во времена Трампа не ликвидировали демократов? Та же самая картина. Это элитная группа, которая представляет интересы большой группы населения. И не просто большой. Собственно, по численности она может быть и не очень большая. Но по активам, сосредоточенным в их руках, она очень большая. И у них очень мощная поддержка за пределами страны. Не так-то это просто. Да, с ними что-то нужно делать. Да, их со временем постепенно начнут истреблять. Но я напоминаю, что, например, товарищ Сталин, у которого было в 20-е годы с одной стороны пролондонская группа в лице Коминтерна, а с другой стороны проамериканская в лице троцкистов, он их, соответственно, так до конца и не истребил. И я напоминаю, что Хрущев, который как бы во многом уничтожил все достижения Сталина, это был как бы человек, который идеологически, его деятельность определялась Кусининым, единственным человеком из исполкома Коминтерна, который остался при Сталине. Да, он занимал невысокую политическую должность, он был замначальника главного разведывательного управления. Но с учетом того, что главное разведывательное управление генерального штаба – это преемник разведки Коминтерна, нужно это все учитывать. То есть, это не тот случай, когда можно взять, типа, а давайте соберемся все хорошие и убьем всех у плохих. Все значительно сложнее. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил. У меня вопрос к вам, как к выдающимся экономисту. Вот по каким... Назовите три книги, наиболее подходящие в качестве учебника по экономике для современных экономистов и управленцев.
Не знаю. Я не являюсь специалистом по учебникам. Опять-таки, зависит от того, что вы хотите знать. Не берусь вам сказать. Я написал книжку по экономике, свою собственную, но это не учебник. Вот. Хотя я ее писал, исходя из логики, что ее как бы может прочитать любой человек. Значит, ну, как бы больше я уже, наверное, вопросов принимать не буду. У нас осталось там чуть больше минуты. И хочу напомнить, что одну тему мы практически не затронули. Это раскол в экономической элите Соединенных Штатов Америки. Именно как бы в теоретической, которые между собой ругаются. И тут я предлагаю прочитать последний обзор фонда Хазина, который вышел в субботу, а сегодня в 10 утра вышла его английская версия. Ну и, может быть, прочитать два предыдущих, где эта тема также обсуждается. Вот. И, соответственно, хочу отметить, что в выходные дни произошло принципиальное событие, которое, скорее всего, радикально изменило масштаб сил на мировой политической арене, что мы ближайшие месяцы увидим. Так что история творится у нас на глазах. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.